«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. И, как видите, нас двое. Это не у вас в глазах двоится, нас легко отличить. У одного есть очки, у другого нет.
Доброе утро.
Потому что я не пленился и сделал операцию по замене хрусталика. Александр Леонидович считает, что очки ему придают особую философскую внешность. И поэтому без очков не хочет.
Правильно, без очков я сам на себя в зеркало смотреть боюсь. А в очках я умный.
Ты без очков умный. Итак, доктор Мясников у нас в эфире, телеграм-канал. Так называется, доктор Мясников. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютьюбе. Ну, рассказывает, то есть человечество, нравится ему или нет, но столкнулось с проблемой, которую долго откладывало. Это жесточайшая проверка мировой системы здравоохранения выставила оценку НИОД. То есть, я думаю, что система должна быть совсем иной.
Мы об этом уже говорили, и я еще раз повторюсь, что слава богу, что коронавирус. Слава богу, что коронавирус, потому что по уровню смертности, по факторам риска людей, которых этот коронавирус выбивает из рядов, это, наверное, наиболее слабый вариант, с которым мы встретились, потому что ожидали мы совсем не этого, и никто не отменял каких-то более серьезных пандемических угроз. Я еще раз повторюсь, что ждали мы, и, как напомню, мы с тобой в ноябре об этом говорили, 2019 года, что из Китая придет эпидемия. Мы боялись, что это будет грипп, а если это птичий грипп, вообще не остановить никакими. Ну, птички летят через границы, ты же не перебьешь, если все стоит. А смертность там при госпитализации 35%, если мы берем на H7N9, так там до 50%, то есть это уже серьезно. И группы при гриппе риска – это дети и молодые люди 35-40 лет, ну и пожилые в том числе. То есть я к тому, что мы столкнулись с минимальной угрозой и ничего не смогли сделать. Посмотрите, вот если мы сейчас… Нет, мы можем сейчас говорить лозунгами. Соблюдайте дистанцию, носите маски, мойте руки – это все обязательно, это вообще не обсуждается, потому что мы делаем, что мы делаем. И то, что мы можем делать максимально.
Я всегда с собой.
Да, и у меня тоже в кармане маска, хотя мы с тобой привиты, и, по идее, угрозы не представляем для людей. Но, тем не менее, порядок, это просто как порядок, да? Положено вот ходить при фуражке и шашке. Вот изволь быть одет по форме. Вот. Тут уже не философия. Ты знаешь, я по-разному к этому, ко всему отношусь, но я считаю всегда одно. Если есть общий приказ, то это либо все, либо никто, да, потому что иначе это смысл приказа размывается. Мы не об этом. Мы о том, что де-факто, мы де-юре мы боремся. Когда я говорю мы, чтобы понятно, это мир. Это мир. Мы в данном случае действуем абсолютно с миром. Де юре мы боремся с распространением коронавируса. Мы включаем карантины, мы соблюдаем масочный режим, мы дезинфицируем, мы запрещаем, мы рекомендуем, мы дистанционно. Вот мы вот это все делаем. Это де юре. Про вакцину умышленно пока не говорю. Разрабатываем лекарства, которые неэффективны. Но де юре мы это все делаем. Де-факто коронавирус распространяется так, как он распространяется. Если встретить коронавирус, спросить: братан, ты видел, как мы тебя геройски останавливали всем этим?
Он не поймет, о чем.
Он скажет: чего? Не понял, повторите, пожалуйста. Он этого не заметил. И он идет. И де-факто мы воплощаем одну из политик, одну из возможных сценариев борьбы с распространением любой пандемии. А мы просто даем пассивно заработать коллективный иммунитет. А, еще раз, ни одно правительство не может себе этого позволить, мы не можем этого все сделать, это чревато последствиями, потому что, казалось бы, распространение вот этого иммунитета, который должен забрать 50%, должно переболеть 50% населения, чтобы прервалась цепочка передач. Просто прервалась цепочка передачи. Потом раз, он где-то и заглох. Раз, и заглох. Уперся в иммунного человека и заглох. А, конечно, сам, учитывая, что это не грипп, который косит детей молодых и умирают дети, особенно дети до 2 лет, и особенно до 2, до 5, особенно до 2 и так далее, учитывая, что это не грипп, а молодые не умирают, мы не берем казуистические 0,0 сколько-то процентов, 0,0 всегда что-то есть, да, кто-то вот пошел, оступился, сломал голову, то, казалось бы, как некоторые адвокатируют, дети — это как живые вакцины, они передают не опасный вирус, с низкой вирулентностью, и вот распространяют среди населения. Но тут сразу, конечно, возражение: он кому не опасен? Молодому не опасный, да? А если он встретится с пожилым человеком...
Я сейчас разобью все твои замечательные идеологические построения.
А это нет, это не идеологическое, даже не рассуждение, это просто констатация факта.
Только это констатация факта работает при том случае, если у тебя время существования иммунных тел в организме значимо. То есть, если у тебя в течение, например, 2 месяцев после того, как человек переболел, он снова оказывается с низким уровнем иммунитета, это обозначает, что процесс иммунизации 50% может быть недостижим.
Нет, это не
потому что в тот момент, когда тебе кажется, должно быть 50%, у тебя уже первые 20-30% снова попадают в категорию неиммунитета.
Это обозначает только то, что политики и некоторые журналисты, которые слышат факт, не знают сути иммунных процессов, и потому что это широко обусловленный факт. И на самом деле при большинстве, при многих инфекционных болезнях через 2-3 месяца уровень защитных тел падает. Но это именно циркулирующих тел. Клетки памяти, клетки, которые производят иммунные тела, Т-лимфоциты, сохраняющиеся довольно долго, живущие.
Чего они, мы пока не знаем они, об этом они, коронавирусе.
Ну, мы не знаем в силу короткой вещи, но это
поэтому
достаточно...
Теория такова, это работает, если у тебя сохраняется иммунитет, время, которое нужно для того, чтобы 50%
переболели. Я еще раз говорю, что в подавляющем большинстве случаев вот это падение антител скорой болезни, оно наблюдается при коронавирусе, как и при человеческом коронавирусе, как при многих других вирусах. И уже давно показано, что это не значит падение иммунитета такого катастрофического. Клетки памяти остаются, и через какое-то время при столкновении с инфекцией это опять нарабатывается. То есть это нормальное... иммунная камера.
Если они остаются с этим коронавирусом, потому что этот коронавирус совсем ни на что не похож.
Нет, я-то сейчас подожди, я хочу мысль
ты
до конца достичь.
Ты теорию говоришь, это и теория правильная.
Нет, я не теория, я просто говорю, что, во-первых, не пугайтесь сообщений, что вирусы падают. Это нормально, это объяснимо, и иммунолог вам это расскажет. Вы просто слышите факт и делаете выводы, что вот
антитела упали. Я делаю выводы простые. Существует дикое количество ученых всего мира, которые занимаются этой проблемой, которые якобы смогли фантастическим коктейлем, не имеющим никакого отношения к медицине, поставить на ноги Трампа за 3 дня. Я когда это все прочитал, у меня возник вопрос, а Трамп реально болел чем-то или нет? Потому что там, ну, знахарский набор. Не хватало только куриной косточки и хвоста саламандры.
Нет, ну подождите, мы же знаем, что если насморк лечить, он проходит через неделю. Если не лечить, то через 7 дней.
Ну, у тебя через сколько дней Трамп оказался веселенький и радостный? Не через 2 недели. С дикой скоростью. Второй момент. Мы не понимаем, что происходит в Китае.
Все, я все понимаю.
Вся информация, которая идет из Китая, не вызывает никакого доверия.
Я все понимаю. И ты понимаешь, мы знаем, что вирус, коронавирус циркулирует, пришел и существует по своим законам природы. Существует в мире и повторяет циркуляцию своих ближайших родственников, других коронавирусов, которых мы знаем 4.
Где заболевшие Китай?
Вот. Мы знаем. Поэтому мы понимаем, что коронавирус себя в Китае ведет точно так же, как в Америке и в России. Но в Китае есть умные люди. У руководства.
Которые просто умные. Ничего не говорят, что
ли? Они прекратили информационную травлю своего населения, они прекратили панику, они считают так. Есть 4 коронавируса, которые вызывают ОРЗ, но пускай будет 5-й, который вызывает ОРЗ. Коронавирус существует в четырех видах, клинически. Вид номер 1 – это коронавирус, это положительный тест и никаких симптомов. Это положительный тест и никаких симптомов. Это COVID-1, по моей классификации. Второе – это положительный тест и симптомы легкого ОРЗ. Это 90% всего ковида, это ковид-2. Это легкое ОРЗ, то, что было у Трампа. Ковид-3 – это положительный тест и пневмония легкая и нетяжелая пневмония. COVID-4 – это тяжелая пневмония, либо любая пневмония у групп с факторами риска – пожилых, ослабленных, диабетиков, онкологических больных, больных заболеваниями легких. Поэтому о каком ковиде мы говорим всегда, когда говорим, что у нас рекордное количество 16 миллионов, будет 20, дойдет до 20 тысяч, потом пойдет вниз. Мы знаем, что около 70 дней цикл, 3 месяца, вот от 2 до 3 месяцев цикл. Волна, потом она упадет на 3-4 месяца, потом волна, она упадет. Она будет либо по синусоиде не сходить, мы не знаем, это есть различные математические модели, мы не будем говорить, потому что есть математическая модель, я это слово больше никогда не употреблю. Сейчас последний раз с тобой говорю и завязываю. После того, как я прочитал, ученые код Сиэтла говорят, у вас в России под Новый год в один день будет 1 000 000 заболевших по математической модели.
Ну, это
я
идиоты,
говорю, просто. Берите математическую модель, засуньте себе туда, на чем сидите. И вот. Но тем не менее, ведь весь мой постулат, который я все время говорю, вы поймите, это пришел 5-й вирус коронавируса. Он будет навсегда. Хватит пожарных мер. Ну, просчитайте вперед. Ну, создайте.
Кто просчитайте? Смотри, у тебя вся Европа не просчитала вперед. У тебя опять...
Вот я и спрашиваю.
У тебя опять закрывается. Нет. Америка вообще не понимает, что делать.
Нет, ну, подождите.
Просто не понимает, что делать, вот даже близко. Это, вот... Шведы уже хитро молчат. То есть они поняли, что их модель провалилась, поэтому они просто молчат.
Она не провалилась. Стоп. Она не провалилась.
Но не смертность выше, чем в соседних странах,
она не выше, она равна такой, как, допустим, в Италии и так далее. Но она ведь не выше, чем в Италии. Она, посмотри, что получается.
Она гораздо выше, чем в Норвегии.
Ну, и она выше, чем
в Финляндии. То есть среди окружающих стран.
Смотри, если мы посмотрим, шведы до сих пор... Шведы, кстати, говорят, они не носят маски. Они говорят, у нас нет данных, что маски защищают. Это официальная позиция шведского министерства здравоохранения. Она написана, и может посмотреть в интернете. Это первое. А второе. Да, у них, при том, что открыто, они сейчас, правда, там не собираются больше 50 человек и так далее, но они не зажимают. Но смертность у них и уровень инфицированности не меньше, но и не больше в странах, которые прошли. Это как раз о том, что говорит, что карантины и меры, вот с чего мы начали, они ничего не делают, они только регулируют нагрузку на здравоохранение.
То есть это они и делают?
Да, вот. Но в конечном итоге, если мы посмотрим, вот сегодня мы посмотрели, вот по миру сейчас идут работы, которые берут, смотрят антитела. И вот в среднем получается, что 10% переболело, 10%. Вот, кстати, шведы, которые хотели достичь иммунитета, у них уровень людей с положительными антителами 8,5%, примерно так же, как в Италии и так далее.
8,5%.
8,5%. По миру 10. Вот среднее, по миру 10. У нас 20 в некоторых районах, если посчитаем, так и будет. Это значит, что значит 10%? Значит, от 7 миллиардов населения 10%, это сколько, я не могу себе представить, 700 миллионов, что ли?
750.
Ну, это просто реальность. Поэтому посчитайте, это смертность, там нулевая от этого, если посчитать 700 миллионов, 1 миллион умерших за год. Поэтому надо просто понять, вот ты говоришь, в Европе не готовы, в Америке. Это меня больше всего удивляет. Почему? Вот, нет, ну серьезно. Я вот с сыном все время говорю, потому что он мне живет во Франции, он мне приводит разные примеры. Я говорю, понимаешь, вот смотри, мы построили столько-то госпиталей, да? У нас все время было даже по телевизору, летом нам показывали, там военные, так открыли столько-то, эти. Я вот мы говорю, а что во Франции? Говорит, а во Франции ничего. Я говорю, ну хоть койка.
Хорошо,
ничего.
Смотри, сейчас пики выше, чем были весной.
Пики чего?
Количество зараженных, выявленных. И выявленных, и зараженных.
Стоп.
Да слушай.
Да, это не пики, это количество положительных тестов.
Не в этом дело. Но при этом нет нужды всю систему здравоохранения в Москве сейчас переводить в тот режим, который был весной.
Так... О чем я говорю?
Твою больницу перевели обратно в
ковид? Нет, стоп.
Вот, о чем и речь. Это значит, что мы подготовились?
Нет, мы готовились.
Мы учили опыт?
Нет.
Сейчас мы расконсервируем отдельные специальные площадки, которые забирают дополнительную нагрузку, но вся система здравоохранения больше не находится под этим бешеным давлением.
Тут-то я как раз ничего не могу сказать. Я как раз и говорил, что я когда с сыном спорю, я говорю, вот у нас... Мы готовились, мы открывали, готовили. Многие, кстати, говорят, зачем теперь? А вот не зачем теперь. Но я просто к тому, что, я не знаю, как в Америке, но вот во Франции, и они вообще не пошевелились. Они вот вообще не сделали ничего. Поэтому я это, меня это реально, если честно, удивляет, такое индифферентное отношение вот к этому в таких, казалось бы, развитых странах.
Но
это...
Почему я говорю, что система мировая здравоохранения тест не выдержала?
Не выдержала. А если придет, придет реальная эпидемия,
это будет просто хана.
Кроме криков и опять введения. Вот Макрон, я же говорю, взял, вел комендантский час. Ну, молодец, все ржут. Это что, вампиры, что ли? Коронавирус вампир, он в 10 вечера приходит. А он еще закрыл с 9, когда людям на работу неудобно. Ну, это же абсурдно. Ночью люди и так спят, и вирусы в них спят. Поэтому действие такое. Ну, может быть, просто демонстрационное, что я что-то делаю, видите? А реально-то что он может сделать?
В Барселоне врачи разделись в знак беззащитности перед коронавирусом.
Ну, если разделись...
В баварском Берхтесгадене карантин и запрет выходить из дома. В Болгарии масочный режим даже на улице. В Ливерпуле и Манчестере запрещены походы в гости и встречи в помещениях. В Индии и Канаде жители призывают держаться самоизоляции в ожидании вакцины. Вот такие новости второй волны.
Это не новости второй волны. Это показывает, вы знаете, курицу отрубили голову, а она бегает и крылами машет, и кровью брызгается. Это бессмысленные действия, которые лишают людей сегодняшней жизни, ничего толком не дают. Это как раз последствия того, что не предусмотрели и не сделали. Потому что остаться дома, мы знаем, что делать. Знаете, что пишет уже, так сказать, международный, та же ВОЗ? Что у нас нет первой волны волны. У нас есть одна волна. У нас есть колоссальная волна смертности, в которой ковид замещает все меньшую и меньшую часть. У нас колоссальная волна смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, где каждый четвертый не получает адекватной помощи в мире, это американские данные.
Онкология.
У нас колоссальная волна онкологии. Мы потеряли ранную диагностику онкологии, потому что люди не ходят, мы не знаем. Это окунется еще. У нас ожидаемая смертность становится колоссальным, а ковид в ней будет все меньше и меньше. То есть,
COVID... А это как раз побочка ковида.
Это не побочка ковида, это побочка
нет,
действий.
Это побочка ковида, нас... потому что система здравоохранения не выдержала.
Не система не выдержала, а потому что я вот сейчас открыл книжку, я успею за 2 минуты сказать, которую я написал давно. И там было про грипп. Я написал 5 простых правил. Да? Заболел, оставайся дома. И другое, это ничего не отличается. Все это было. Мы пошли на ковид, мы решили показать борьбу с ним. Не мы, мир. Показал, ничего не показал, все разрушил, развел смерть. У нас лекарство оказалось хуже, чем болезнь. Если к нему подходили бы изначально, правильно, посчитали. Вот сколько-то из больных, столько-то умрет, да, умрет.
Сейчас
столько-то
сейчас заболеет. Что доктор Мясников, когда говорит у нас, имеется в виду в мире.
В мире. Я все время повторяю про мир. Мы боремся всем миром. Как раз я вот один из тех, так сказать, очевидных случаев, когда мы оказались подготовлены лучше. И первую волну были лучше, у нас было время, и мы среагировали, не просто пассивно смотрели, ой, что у них делается, и во вторую волну...
Знаешь, что меня дико раздражает?
Да.
Меня дико раздражает истерики типа Красовского, которые на этом пытаются заработать 2 копейки известности, и обо всем пишут, как такая война, десантная операция, вот такой героизм. Вот на героизме долго не протянуть. Работать должна система. Работать должна система.
Конечно, конечно.
Героизм прекрасен, если ты хочешь погибнуть за пару секунд. А вот дальше, когда ты должен воевать и побеждать, то побеждают умом, знанием и системной работой.
И самое главное, отсутствием паники. Отсутствием паники, потому что я, когда включаю там телевизор, у диктора же дрожит от возбуждения радостный. В мире столько-то умерло. Вы представляете, столько-то закрылось. А вот это... У него новостной повод, он радуется. Хватит панику насаждать.
Доктор Мясников, который против паники. Телеграм-канал «Доктор Мясников», телеграм-канал «Соловьев», «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Выходите, ставьте лайки.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев», «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. И к нам присоединяется смотрящий в мир профессор Дмитрий Истафьев. Телеграм-профессор смотрит в мир. Дмитрий, приветствую. Сейчас еще кто-нибудь закроет дверь в студию, чтобы я не слышал всего того, что происходит в аппаратной, и будет мне за это благо. Да. Благо наступило.
Доброе утро, Ваня Рудольфович. Да. Да, с наступившим вас днем рождения.
Спасибо
вчера
большое.
Поздравлял, сегодня еще раз.
Да,
и грех.
Да.
Так, спасибо. В разных форматах. Ну вот, кстати говоря, хочу сказать, что все-таки гражданское общество в России, с существованием которого вы боролись и боретесь, и достаточно успешно, в том числе в моем лице, все время, значит, говорят, что нет никакого гражданского общества, но вот оно все-таки что-то да значит. И вчерашнее отыгрывание назад, на мой взгляд, не самого гениального решения нашего, не самой гениальной идеи нашего Минфина, а сокращение военных должностей и вообще переформатирование кадрового, так сказать, кадровой сетки Министерства обороны, оно, вот это вот отыгрывание назад кое-что да значит, все-таки гражданское общество России имеет определенную силу и определенное влияние. Это уже, знаете ли, хорошо.
Согласен. Если, скажем так, гражданское общество как-то на это повлияло, боюсь, что там были другие механизмы влияния, не менее существенные.
Нет, я думаю, там были разные механизмы влияния, но то, что поддержка идеи Министерства финансов, она практически отсутствовала в общественном мнении даже среди относительно либеральных людей, я думаю, что тоже сыграло определенную роль. Все-таки не все же нам решать на бюрократическом уровне. Но я просто про себя могу сказать, что ко мне приходил, так сказать, один активист, ну, такой левый профиль ко мне вчера приходил в соцсети и начал убеждать, что я все неправильно понимаю и что все в действительности не так. Но уже даже этот левый профиль, ну, понятно, СММщики Минфина не дремлют, все понимаю, сам по молодости такими делами занимался, но даже этот профиль был крайне неубедительный. То есть люди изначально понимали, что они предлагают очень опасную вещь. Вот знаете, в чем опасность вчерашнего, почему я достаточно резко по этому поводу высказался? Но мы же все знаем, что в любой силовой структуре есть где поджать. Да, есть где подсократить, есть где ужаться. Ну, наши военные, наши силовики, они всегда работают по наихудшему сценарию. Ну, к сожалению, к слову говоря, мы сейчас живем в рамках этого наихудшего сценария. Ну, так это же между нами. Так? Но мы же никому про это не расскажем. Вот, но это надо делать с умом. И уж точно не вот с кувалдой врываться в достаточно сложную систему взаимоотношений внутри любой военной структуры, военизированной, скажем так, структуры, где есть и гражданские служащие, и военные служащие, не начинать это все курожить вот так, да, и уже, ну, совершенно там до какого-то бытового жлобства с повышением срока утилизации носков, там, вот этого, ну, не доходить, особенно сейчас. Вот меня больше всего возмутило в этой всей истории ее сугубая своевременность. То есть вот лучшего времени для того, чтобы сделать подарок тем людям, которые, в общем, не заинтересованы в укреплении наших вооруженных сил, было выбрать нельзя. Поэтому, а поджаться-то можно. А уж как можно поджаться в самом Минфине? И уж как можно с учетом, кстати говоря, цифровых технологий, алгоритмов управления. Мы же все говорим, что у нас идет цифровизация финансовых коммуникаций. Ну так почему бы не опробовать вот эти вот оптимизирующие методы на нашем макроэкономическом блоке? Зачем там столько людей? Понимаете, Дольф?
Прекрасный вопрос.
У нас же, ну, финанс, это база данных. Я говорю, я вчера слушал премьера на Валдае. Я, во-первых, это просто сильнейшее выступление. Во-вторых, это выступление человека, который понимает не только свою узкую сферу, вот, с которой он начинал жизнь. Это выступление человека, который много чего сказать не может. И правильно. Знаете, у нас был президент, который периодически говорил, так сказать, все, что знал. Так, вот много чего сказать Михаил Владимирович не мог вчера, но явно же все понимал. И все понимал, что происходит. Но вот у него же там, собственно, программа развития государства как цифровой структуры. Да? А почему у нас по некоторым ведомствам численность трудящих постоянно растет? Давайте, я считаю, что есть два ведомства, на которых можно опробовать вот эти цифровизованные алгоритмы уже сейчас. Это ведомство, ну, великое наше ведомство, от которого все, чего только не зависит, это Министерство экономического развития, и второе – это Министерство финансов. Причем Министерство финансов даже быстрее надо вводить вот в эту цифровизированную среду. Я думаю, там 80% народу можно просто сократить. Да? Ну нельзя, ну нельзя же жить мерками 30-х годов этой заскорузлой сталинщины с бухгалтерами вот в этих вот в мире цифровых коммуникаций. Поэтому вот я считаю, что Антон Германович, наш великий, ну второй после, конечно, Алексея Леонидовича Кудрина, бухгалтер государства, должен выступить с программой оцифровывания Министерства финансов и перевода вот этого всего в онлайн, создания некой экосистемы. Ну и вот я считаю, вот тогда, и вот тогда ты можешь выходить и говорить, а вот у вас в Министерстве обороны, давайте уволим вот на таком-то складе такого-то старшего прапорщика. И даже я, Дмитрий Геннадьевич, выйдет и скажет, да, давайте уволим старшего прапорщика. Ну, вообще, конечно, безобразие, если честно. И это все, конечно, была шутка. В ней была некоторая очень маленькая доля шутки. Но, к сожалению, ну вот просто лучшего времени для того, чтобы...
Ну, вообще, всегда очень полезно начинать с себя. Это абсолютно справедливо.
Это точно. Это точно.
Вот я могу сказать, что, например, вот у нас, как, ну, вы хорошо знаете... подноготную и изнанку нашей телевизионной жизни, мы крайне эффективно работаем. У нас количество сотрудников, если принять внимание, сколько часов мы выпускаем и какие цифры мы даем и показываем, как рейтинга, так и доли, мы более чем экономически эффективны. Кстати, гораздо эффективнее, чем, скажем, наши конкуренты на Диком Западе. То есть мы производим меньшим количеством людей, высококачественный контент востребованный. То есть мы... Если надо что оптимизировать, нет, конечно, обращайтесь.
Да нет, огромные перспективы. Огромные перспективы. И в действительности, когда мы говорим о том, что вот мы там поколенческий разрыв закладываем при цифровизации, это ведь тоже не совсем так. Во-первых, у нас и старшее поколение вполне ничего осваивает цифровые технологии. Да, и мы все это знаем, прекрасные примеры, как люди там за 65 и за 70 осваивали цифровые технологии. А во-вторых, ну у нас, вот я, например, выйду на пенсию через 10 лет, да, я уже старшее поколение. Я не могу работать, я не конкурентоспособен, если я не освою онлайн-технологии, технологии, ну, автоматизированных баз данных, технологии автоматизированного поиска. Ну, это просто нас толкает вперед. Мы же не можем вот затормозиться. И почему у нас, внутри нашего... Давайте прям только... Вот я всегда говорю, за последнее время, раз шестой, наверное, сейчас скажу, себя надо любить. Наша проблема очень во многом от того, что мы, как страна, как общество, себя не любим. Вот мы что-то хорошее сделаем, а потом начинаем выискивать, что плохого. Вот мы не верим, что мы можем хорошо. Да? Себя надо любить. И с точки зрения цифровизации, и с точки зрения там, адаптации к новым информационным условиям, наше общество в действительности одно из самых лучших. Уж точно не сравнить с американским. Это факт. Да? Но почему у нас должны сохраняться рудименты внутри, я бы где-то сказал, даже атавизмы, да, вот этого доцифровой эпохи, и кому как? Не людям, стоящим на передовом рубеже борьбы за либеральные ценности, нам показывают путь. Потому что пока они нам показывают путь назад, в 90-е. Кстати, вы заметили, что если раньше вот либералы нам всем рассказывают, что они показывают путь в будущее, то теперь либерализм – это прошлое. Они говорят, да, а вот 90-е, вот у них лозунг святых 90-х. Я говорю, ласточки, но 90-е были 20 лет назад. 20 лет. Я понимаю, что сейчас выросло поколение, которое не помнит ужаса 90-х. И являются, ну, как вы считаете, значит, таким благодатной почвой для того, чтобы рассказывать, как классно мы там жили.
Но еще живые люди могут рассказать. Я вам поставлю, то вдруг вы не слышали.
Того, того, что вы отхватили Крым и страшно испортили жизнь на Донбассе и в Луганске, что вы сделали-то? Кому вы здесь облегчили существование? Себе разве что, да и то не совсем. Страшно изгадили атмосферу в стране, погрузили ее в дикую архаику, абсолютно лишили проекта будущего. Страшно растлили, развратили ее. Аморальность дикая, взаимное доносительство, колоссальное взаимное ослабление, имитация политики по всем направлениям, ни единого внятного проекта, ничего. И вы будете тут говорить про русскую либеральную интеллигенцию. Да вы не достойны ей шнурки завязывать, этой русской либеральной интеллигенции. Ну и кроме...
А? Быков такой.
Тихо, я, извините, я сейчас вопрос задам. А что, мы должны были вот этому шнурки завязывать? Угу. Я просто спросить.
И второй главный, вопрос. И образ будущего вот у него какой был, да?
Вот, да, вот у меня, собственно, языка сняли.
Его образ будущего мы видели в судьбе Михаила Ефремова. Вот образ будущего.
Да?
Нажраться, вот,
да.
Да, на кокаиницу и убить гражданина, который должен был завязывать им шнурки.
Ну да. Вот в чем страх-то. Уж я-то про образ будущего, который нам в 90-е рисовали, очень могу рассказать, как люди, связанные с Михаилом Борисовичем Ходорковским на одной конференции, четко говорили, что вооруженные силы, да, должны быть распущены прямым текстом. Так, это еще было до того, как он решил играть в политику. Это уже тогда это внедрялось. А главная функция будет, это полицейская функция, поддержание порядка и загоняние вот этого быдла, ну, то есть меня, да, в стойло. Это же прямо это все говорилось. Вот это как образ будущего, обалдеть. Да, ну нет, а вот, ну, конечно, ну нет, понятно, что мечта либеральной интеллигенции, это чтобы у нее были рабы, которые бы завязывали ей шнурки.
Ну, ясно, почему.
Спасибо,
потому
что напомнил.
Ни Быков, ни Уткин не способны завязать шнурки даже под страхом смертной казни. То есть они себя распустили.
И главное,
до такого
что
уровня.
Что их не сдерживает даже то, что вокруг них разложились, причем иногда заживо, сгнили, умерли от передозов огромное количество других людей, которые тоже считали себя интеллигентами. Это же страшно. Вот так просто вот написать фамилии людей, которые иногда очень талантливых, может быть, по-плохому талантливых, но тем не менее, ушедших вот, вот в этот образ будущего, из этого образа настоящего 90-х, ну это же страшно. Это что, вот нам вот это предлагается? Нет, это не пойдет. Я, честно говоря, у меня есть очень много претензий к нашей власти. Вот, иногда, кстати говоря, так вот, это претензии даже не к власти, это претензии иногда к себе скорее. Но вот в этот образ будущего я точно не хочу, потому что это не будущее, это прошлое. Они даже не понимают, как живет мир. Они даже не понимают, что мир, который, в который они нас пытаются зазвать, во-первых, он уже почти нигде не существует, а во-вторых, это мир постоянный, поминутной деградации. Ну вот я говорю, я Америку люблю. Но сравнить Америку и 80-х годов, когда я впервые ее увидел, и 90-х, и нулевых с тем, что там сейчас, хотя бы с точки зрения социальной, ну это же невозможно. И вот что они, вот туда, ну это прошлое. Вот действительно, трагедия либерализма в том, что он стал идеологией прошлого. Это люди, которые, ну, которые не смогли, что называется, понять свой окружающий мир. Они не поняли ни России, ни мир. Вот они говорят, что Россию мы не понимаем, Россия нам чужда. Ну, это такая же у них логика была. Мы ее знать не хотим. Мы жители там Патриков, Садового кольца. Но вот мир мы понимаем. Ну и что, Владимир Владимирович, они что, понимают, что сейчас происходит в мире?
Да меня нет. Что, кстати, удивило, это то, что у этих понимающих мир, как правило, далекий от совершенства иностранный язык. То есть они как-то странно понимают мир, будучи неспособным с ним даже адекватно общаться.
Да, вы знаете, это меня тоже всегда, меня тоже это всегда забавляло. Так я вот, ну, к сожалению, вот я свой за последние лет 10 английский утратил, но даже сейчас я говорю лучше, чем многие вот эти вот интегрированные в мировое сообщество. Это меня, я как периодически их слушаю.
Кстати говоря, про цифровизацию и прочее, у Мишустина, во-первых, блестящий английский, кстати, кроме всего прочего, потому что большой объем информации.
Вчера, и он вчера часть выступления, вернее, ответа на вопросы, делал на английском языке.
И я вам уже скажу, были очень большие это... выступления на налоговых конференциях, когда он просто на английском. То есть, ну, у него язык блестящий. Но важно другое. А кто в нашей стране действительно понимает цифровизацию и действительно много на эту тему делает? Это не 20-летние. И не 25-летние. У нас несколько наивное представление, что цифровизация – это пользователь ТикТока.
Нет.
Цифровизация совсем о другом. Понимание вызовов современной эпохи как раз по плечу людям совершенно другого интеллектуального уровня, другого опыта жизни, другого уровня знаний. Поэтому у нас впереди это кто? И мы их знаем, эти люди хорошо видны. То есть это не только, условно говоря, ребята там из Яндекса и ВКонтакте, но когда мы смотрим, то очень хорошо и очень глубоко в этом понимает Греф, очень хорошо и очень глубоко в этом понимает Собянин, блестяще в этом разбирается Мишустин. Просто блестяще в этом разбирается Мишустин.
Но это же проявление знаменитой формулы, что нам не нужны творцы, нам нужны потребители. Вот мы создали поколение потребителей цифровых технологий, которые их только потребляют, не пытаясь осознать, не пытаясь, что называется, вот их почувствовать. И они вряд ли, вот меня пугает то, что следующее поколение вот этих потребителей, оно не сможет эти технологии полноценно развивать. То есть они будут ими работать как лего. Где-то брать, что-то с чем-то соединять, но своего, боюсь-то, будет очень сложно создать. Вот это меня пугает. Поэтому нам какие-то вот эти вот цифровые новые, ну, монастыри, если хотите, какие-то университеты, там, высшие партшколы цифровизации. Сейчас тут дурацкий термин, но тем не менее в этом и есть смысл. Нужно создавать, куда отбирать. Вот эти полуфабрикаты пользователей для того, чтобы готовить из них творцов нового цифрового будущего. Они просто пользователи, которые одну программу там, другую программу там, да, и фоточки загрузил. Ну вот меня вот это пугает еще. У нас согласен. Цифровизация, она игра.
Нет, это, а точно, это не игра. Это точно не игра. Стали говорить о Мишустине, давай поставлю кусочек.
Даже те санкционные решения, которые мы принимаем, они принимаются лишь только как ответ на те или иные меры, которые принимаются другими странами. И Россия никогда не закрывалась от мира, и я скажу тогда уж по-английски, Russia would never choose the path of self-isolation. We always share the international values and will follow the international cooperation.
Даже... Ну, молодец! Где-то далеко да? зарыдал да? Мутко, и вздрогнула Любка Соболь.
Да, да, вообще просто, что называется, одел платочек и сделал вид, что...
Ну, тут мы говорили, ты знаешь, вот я впервые вот слушаю, ну, я просто хочу еще маленький кусочек поставить.
Системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение. И мы гордимся тем, что первая в мире вакцина против коронавируса, она российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины.
Коронавирус... Ну, согласись, но действительно раньше никогда ничего подобного не было. Человек говорит, ты понимаешь, он знает,
не был.
Он понимает, он уверен.
И он говорит на нормальном русском языке, уверенно. Да? И, кстати говоря, великолепный тезис про губительность рывков. Нужно поступательное, но постоянное движение.
Совершенно верно.
А рывок сейчас, это очень опасно.
Вы слышали замечательного профессора, смотрящего в мир. Мне очень правильно пишут, почему, где на Ютьюбе, где... программа профессора на Соловьев Лайф. Где? Не волнуйтесь. Когда следующий эфир? Дмитрий,
в пятницу.
Вот, молодец. А тут несколько раз пропустили, и народ отметил. Народ вас ждет.
И у меня преподавание.
Преподавание у вас по Ютубу для всего российского народа. Телеграм «Профессор смотрит мир», телеграм «Соловьев», «Соловьев лайф» на Ютубе.
Полный контакт.